жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Михаил Федоров. Миша, здравствуй.
Приветствую вас.
Я часто традиционно говорю: Михаил Федоров из Московской Евангельской Церкви. Мы межконфессионалы, но у нас чаще всего бывают люди, которые члены евангельских церквей. Ты из какой церкви?
Церковь Воскресения на Каширке.
Хорошо, так или иначе, мы отталкиваемся, это как такой оселок, такой шест, центр. Наша церковь, наша вера, наше упование – это то, что сегодня у нас есть. Но каждый человек шел своим путем к этому дню, к этому времени.
Я ничем, наверное, особенным не отличаюсь. Я старший сын многодетной семьи, мне 39 лет, я родился в 75 году. Юность свою, такую пору, печально известную, как 90-е, после перестроечное время в городе Москве провел. Ну, был обычным, скажем так, ребенком. Даже не знаю, что такого особенного было в детстве. Да, наверное, ничего. Не было греха особого в моей жизни, проявления такого. Детство было. Оно было счастливым. Мама, папа, младшие сестренки, братик. Вот, в этом плане Господь меня благословил. И с возрастом, когда я рос, уже что там началось? Вранье с плохих отметок, два дневника. В раздевалках в школе еще не было решеток. По карманам мелочь тырить. Друзья, которые жгли кошек на улицах, лазили мне по подвалам. Родители меня, конечно, этому не учили, но улица этому учила. А потом моя семья жила в двухкомнатной квартире, получила квартиру пятикомнатную в соседнем районе, переехали туда. Поменял школу, поменялись друзья. Вот это вот и началось, лазение по подвалам и так далее. Ну, на самом деле, обычная жизнь такого перестроечного подростка. Обыкновенная.
Михаил, ну я могу сказать по-другому. Одна из моих любимых ведущих, телеведущих, говорит: дурная кровь. Ну, вот в таких похожих случаях. Хорошая семья, детство было, мама, папа. Чего-то же не хватало. Просто так сказать, что мальчик от нечего делать, в системе все это делает. Чего-то не хватало. Признание, авторитетов, пустота.
Да нет, я... Такой склад у меня немножко, может быть, был эмоциональный, такой душевный. Просто хотелось какой-то романтики, улица, чего-то такого. Я бы охарактеризовал это душевным таким. Не было, может быть, такого особого проявления какого-то тщеславия. Всегда хотелось, конечно, показаться хорошим парнем. Иногда даже получалось быть хорошим парнем. Иногда хвалили учителя, говорили, что, может быть... Ну, добрый, хороший. Но, как говорил один мой знакомый, который сейчас уже в вечности, хороший парень не профессия. И надеяться на свою хорошесть. Да, была такая привычка надеяться на то, что я какой-то добрый, хороший, правильный. Я всегда вообще ставил себе отметки. Даже уже когда грех растлил меня, когда уже личность моя... Чувствовал себя не очень хорошо, все равно умудрялся ставить себе четверки и пятерки. Действовал так вот по принципу: я краду, но не убиваю, ставил себе четверку. Я употребляю тяжелые наркотики, но я ими не торгую. Я ставил себе пятерку. Всегда находился тот, кто, по моему мнению, хуже меня.
И сам верил в это? Или это было такое самоутешение, но где-то ты в это все равно не верил?
Мне просто это было принципом таким моей жизни. Я всегда считал, что я лучше в чем-то лучше других. Я не самый плохой. Всегда есть те, кто хуже меня. Я всегда думал, что я сам смогу стать счастливым по собственным каким-то убеждениям. То есть жил, ну, в итоге, после того, подрос, 90-е, романтика вот эта уличная, каноны воровского мира меня привлекали. Мне там казалось очень много всего правильного. Отчасти такие примеси Робин Гуда. Еще это было связано с тем, что я очень любил автомобили и мотоциклы, и мой преступный образ жизни, он начался именно с этого. То есть с любви к машинам, к мотоциклам. Зарабатывать денег не хватало усердия, не было терпения, а очень хотелось все и сразу. Поэтому, конечно, автомобиль проще было угнать, чем на него заработать. У меня была семья. Когда я в школе познакомился с девушкой, влюбились друг в друга, она забеременела, мы вынуждены были пожениться, наши родители тоже, имея представление, что там аборта быть не должно ни в коем случае. К тому же, еще раз говорю, всегда получалось показаться хорошим парнем, и просто что ее родители, что мои, как бы посчитали, что, может быть, я когда-нибудь смогу быть, наверное, хорошим отцом, хорошим мужем. У меня, кстати, все шансы для этого были, действительно. Бог меня благословил на тот момент. Очень хорошей, красивой, доброй, воспитанной девушкой. В этом плане у меня родился, слава Богу, здоровый сын. Мне тогда было 18 лет, когда он родился. Но я уже вел двойную такую жизнь. Я был, с одной стороны, семьянином, с другой стороны, я был преступником, активным членом Ореховской преступной группировки, так называемой. Ну, и моя, значит, такая специальность была угоны автомобилей в основном. А вот эти вот каноны такого мира преступного, они подразумевали под собой обязательно какую-то разнузданность, праздность. И в итоге моя жена, когда она с младенцем на руках, с моим сыном стояла и ждала меня в окно и плакала, в это время я ночью проводил в обществе блудниц в саунах с братвой. И поначалу, первые, может быть, пару лет такого образа жизни, мне это все очень нравилось. Была такая залихвастость. А потом, это был 93-й год, первый раз меня стреляли. Была там ситуация одна нехорошая. Все это связано с такими громкими именами в 90-х, как Сергей Иванович Тимофеев, Расписной Андрей был такой в Ворзаконе. И пришлось поучаствовать в таких конкретных разборках. Я не играл какую-то там роль, может быть, весомую. Просто там около всего этого был. Но, тем не менее, был участником всех этих событий. И вот я так вот в первый раз, что называется, понюхал пороха. Тучи нависли над моей праздностью, над моим вот этим правильным робингудским образом жизни. Не знаю, наверное, о многом я сказать не смогу о том, что было. Но очень скоро я пришел в такое состояние, о котором стих из Священного Писания говорит, что нечестивец бежит даже тогда, когда за ним никто не гонится. Я боялся милиции, боялся братвы, который, может быть, был должен, или которая, может быть, за что-то меня искала. Я боялся зайти в собственный подъезд. Естественно, это отражалось очень негативно на моей семье. Это приносило страдания моей супруге. Сына я не воспитывал. К 3 годам, все, чему я научил своего сына, к 3-4 годам, это когда нас останавливали гаишники на дороге, он, повторяя за мной, шептал такую фразу: «Менты всю кровь выпили». Это вот, пожалуй, это то, чему на тот момент я смог научить своего сына. Ну и, естественно, сколько веревочки не виться, были тюремные срока. Ну и в итоге таким апофеозом моего грешного, греховного образа жизни стало глубочайшей наркотической зависимости. Я 12 лет проупотреблял героин. Не знал, куда уже от этого деться, от всего. То есть, знаете, очень стих такой в первой главе пророка Исаии есть, что «во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Вот эта вот фраза «все сердце исчахло» вот на тот момент характеризовала.
Миш, ну ты рассказываешь о серьезных делах, которые ты делал, и, как я понимаю, зачастую они получались. совсем таким умазанным ты быть не мог. Таким образом, героин некоторое время тебя сопровождал не в такой окончательный вред, да? То есть он тебя сопровождал, ты на что-то был способен какие-то годы.
Ну, первые годы, да, он даже на здоровье не влиял. То есть, несмотря на мой маленький рост, Господь одарил таким достаточно крепким здоровьем. И первый год, например, я вообще никаких негативных последствий не ощущал. Но в этом-то и есть такой обман, что вот это погружение, оно очень незаметное для тебя. Ты всегда думаешь, что ты завтра сможешь прекратить этим заниматься.
Вот. Миш, почему все говорят... Все гости этой студии, все говорят, что оно незаметное. Но вокруг же есть другие люди, которые уже на середине пути, которые уже умирают. Почему оно так уж незаметное?
Кто вам среди наркоманов признается, что это не так, что в душе пустота, что могут сказать о чем угодно, о том, что меня кумарит и у меня болит тело, о том, что я боюсь, что меня посадят в тюрьму, но никто вам не скажет, что он пустой внутри абсолютно.
Миша, спасибо, для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Прости, я тогда что-то как-то не так. Прости, столько мыслей. Брала вверх. Прости за сомнения, прости за крах, за столько много помех. Прости, как-то вышло, но я знаю, прости за то, что поменял приоритеты. Прости за время, вот видны уже корни. Прости. Прости, что пролетел, так много и накрылся. Прости, что сука время заучено молился. Прости, что поменял. Прости, что отнял. Прости, что не отстоял. Прости, что менял мечты мои местами. Прости, что ноги твои давно не омывал слезами. Прости, что выжимал из себя всю сущность, чтоб поселиться в мечтах у других.
Отдаю свои мысли, отдаю свое сердце, отдаю свою душу тебе. Я отдаю себя, я отдаю себя тебе. Отдаю свои мысли, отдаю свое сердце, отдаю свою душу тебе. Я отдаю себя, я отдаю себя тебе.
Переодевшись в этот образ, ходил по улицам и паркам, входил в дома, обедал с вами и говорил, но редко слушал. Играл, писал, смотрел и думал, спал на поломанном диване. Читал, мечтал, мечтал, читал, в своих идеях я летал. Переодевшись в этот образ, прожил так пару лет, так точно, а может больше пяти, носил потертые значки. Носил себя, себя давал всем, собой хвалился весь в монетках. Шел к совершенству каждый день, храня свой образ в статуэтках. Но ты проник все глубже в душу, наполнил радостью и светом. Зажег огонь, вздохнул надежды, Все затряслось, как бы под ветром. Тебя хочу нести я людям, тобой хочу дышать и верить. Моя ты страсть, мои желания. Господь, ты просто суть всей жизни. Те образа, что все мы носим, то для души это продажа. Отличный парень, музыкант, а в середине просто лажа. Хороший парень ходит в церковь, а в середине пустота. Духовный парень говорит, а в середине ерунда. Господь, мы просто все больные, мы так нуждаемся в Тебе. Двойная жизнь уже как норма, нет сил сражаться своей плотью. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так изранены учением, мы позапутывались в верах. Вопросы не дают покоя, обиды закрывали в стенах. Разочарованные в людях и верующих, понятно тоже. Мы так закрылись и для Бога, но Он причем Он тут. Вся суть любить и отдавать, вся суть прощать и отпускать. Вся суть любовью покрывать и свое сердце открывать. Вся суть любить и отдавать, вся суть прощать и отпускать. Вся суть любовью покрывать.
Отдаю свои мысли, отдаю свое сердце, отдаю свою душу Тебе. Я отдаю себя, я отдаю себя, 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 себя. Отдаю свои мысли, отдаю свое сердце, отдаю свою душу Тебе. Я отдаю себя, я отдаю себя, 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 себя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Михаил. Миша, а кто из наркоманов вам скажет, что внутри пустота? Это самая запрещенная тема. Я слышу это от людей. Почему это так стыдно? Не стыдно сказать о тюрьме, не стыдно сказать о передозе. Обо всем не стыдно сказать, кроме этого.
Потому что остается гордость. В каждом человеке остается гордость, ему тяжело признаться. Ему иногда даже тяжело признаться самому себе, где он находится, что творится в его душе. Знаете, бывают такие моменты, когда ты смотришь на нормальных людей, не наркоманов, семья твоя, и ты приходишь, и ты чувствуешь себя отверженным, нечистым. Тебя не отвергают, но ты понимаешь, что твое сердце, твой разум, он в другом месте. И ты смотришь на людей и слегка им так вот, может быть, даже завидуешь, потому что они как-то любят друг друга, семья. А ты стоишь и думаешь, что тебя сейчас через какое-то время начнет, что называется, отпускать, и все твои мысли не пойти ли в коридор. Вот, например, день рождения дома какой-то, сидят за столом, общаются, рады друг друга видеть, кто-то кого-то давно не видел, а ты далеко от этого. Ты сидишь, натянул улыбку на лицо, а сердце твое далеко, и ты думаешь, не пойти ли мне в коридор, не залезть ли в куртку какую-нибудь в карман, чтобы там, взять там, 1000 рублей и пойти к барыге, что называется.
Но ты говоришь сейчас уже о плохом периоде. А мы заговорили о пустоте, она возникла далеко до этого. Как ты вот сидишь с родственниками в гостиной, и хочется тебе в коридор в куртку слазить. Вот эта вот пустота, ты сказал, гордость. Люди имеют свою, и они не хотят признаться. Это как неудачник получается, что люди чем-то наполнены, чем-то интересуются. Почему об этом стыдно сказать? Что я не понял жизни, я пока не нашел в ней интереса.
А ты об этом не будешь говорить до тех пор, пока ты сам этого не поймешь. Вот я не знаю, как у других, а у меня вот именно вот так вот, что я долго ставил себе хорошие отметки. Знаете, есть такая история, она очень интересная. Один брат, он очень часто ходил за одной женщиной, которая погибала тоже, жила уже бомжиха и где-то на вокзале, воровала уголь, и чтобы греться там в какой-то самодельной непонятной землянке. И он предлагал ей, приглашал ее и на собрание, и там всячески пытался побудить ее оставить этот образ жизни. И когда он сказал ей, что они баптисты, да, что они евангельские христиане. Она обещала подумать, а когда он ее встретил в следующий раз, у нее такой был жалкий вид, она украла уголь, несла его за пазух, и вся испачканное лицо, руки, одежда, опухшее лицо. И она ему говорит: «Я еще не докатилась до такой степени, чтобы идти к баптистам». И вот это яркое свидетельство того, что происходит в душе человека, который, погибая во грехах, сам себе не может в этом признаться. Он считает, что он что-то еще весит по-любому.
А, Михаил, и у каждого свое дно получается. Кто-то в ужасе уже от того, что его с работы выгнали, а кто-то уголь несет за пазухой и говорит: «Я еще не упал». У каждого свое дно.
Да, да, наверное, это так, и все зависит, наверное, и от воспитания, и от социума, от многих вещей, потому что для кого-то действительно трагедия огорчить, например, просто маму или папу, если ты имеешь к ним такое благоговейное отношение, ты просто так воспитан, а для кого-то это обыденные вещи, и ему нужно действительно оказаться под лестницей, собирать окурки и, там, или оказаться с отмороженными ногами, чтобы понять, что он не гордый. Кстати, бомжи – самые гордые люди, обращал внимание.
Миш, вот я как раз по случаю хотела тебе задать сейчас вопрос. Я искала женщину одну, которая якобы захотела перемены. Молодая женщина в метро в переходе. Я ее потом искала, я ее не нашла. Но со мной заговорила узбечка, маленькая уборщица. Она сказала: вы ее, во-первых, не найдете, а во-вторых, если вы найдете, вы ее не сможете. В самый лучший дом, в реп-центр, еда, крыша. Они не идут, они не хотят. Объясни мне, что это за система? Зима, холод, они на корточках спят, на картонках. Они не хотят.
Это определенный дух, определенная зависимость. Каждый зависит от всего. Ну, от разных вещей. И вот то, от чего зависят бомжи, это нам трудно понять. Я думаю, что вы, например, не будучи наркоманкой, никогда бы не поняли наркомана, почему он так живет, почему это так его влечет. Хотя он знает прекрасно, что в итоге какое горе это принесет. Он зависим от этого. Это Библия называет это явление рабством греха. У каждого свой греховный комплект. И я думаю, что вот этот вот дух, который владеет вот этой женщиной, который в разуме, может быть, даже понимает, что нужны перемены, но не может ничего сделать. Ей нужно сделать шаг, а побудить на этот шаг может только Господь. Только Господь, я думаю. Вот. И грех, он ведь, вот эта вот гадость, она же не щадит никого. Я вам хочу рассказать про одного своего товарища, чтобы была примерно понята картина, как я ее вижу, что происходит вообще с душой человека. Знаете, был один человек, его звали Марат, и я вам сейчас расскажу один его поступок. Он не был корыстным, этот поступок, каким-то эмоциональным. Мы, значит, как обычно проводили время, выпили алкоголя, с нами вышел дядечка один к подъезду выпивать, который недавно освободился, у него там отсижено около десятка лет, наверное, что-то около того. И подогретый алкоголем началась «козел не козел» и все такое. И мы-то покрепче, поздоровее с дяденькой поругались, и ему по лицу-то настучали хорошенечко. Так он, недолго думая, сходил домой за топориком, вернулся. А так как я такое активное участие принимал вот во всем этом процессе, заострил он свое внимание на мне. И вот был человек, вот этот Марат, он, когда тут бросился на меня с топором, этот дядька, он встал между ним и мной, и ему практически руку отрубил вот этот дядя. Ну, я его там отвез в больницу, вот, ему там перебили сухожилие. Я просто описываю поступок человека, это вот была черта его характера, души. Да, хороший парень был, хороший парень. И через некоторое время этот человек сдавал таких же наркоманов, как он, в милицию. Значит, приходил в отдел, вешал на себя так называемые картинки, брал на себя несуществующие преступления, чтобы там ребята в отделе имели возможность план какой-то выполнять. И подогревался там вот дозой, то есть ему там предоставляли такую возможность. И в итоге же вызывали в суд его, то есть по этой 158-м первым этим статьям он там набрал себе определенный букет. И он уже понимал, что если он поедет сидеть, он поедет туда сидеть в качестве стукача, потому что все знали как бы на районе, что это за человек, и чем он промышляет, и как он ведет свой образ жизни. И в итоге в очередной раз он пришел из отдела с большим количеством героина, помылся, побрился, сел в кресло, все, что имел, уколол и передознулся. грех никого не щадит. То есть, и вот этот Марат, вот этот его поступок, с одной стороны, да, человеческий такой, он может быть в рамках определенной только какой-то субкультуры воспринимается как хороший поступок, да, потому что драться, пить, и оно, это нехорошо. Но сам факт, что этот человек просто рискнул собственной жизнью и встал между мной и этим человеком. Вот такой был душевный порыв, правильный, хороший, геройский, может быть. Но этот человек в итоге закончил свою жизнь таким печальным образом. Сатана похитил его душу.
Миша, и шел ты по жизни, сейчас ты период какой рассказываешь, сколько тебе лет?
Так, сейчас мне 39, это я
вот
рассказываю.
Вот на тот момент?
20 лет где-то мне было.
20
чуть
лет,
больше.
И да, вот лет 5 идешь ты по жизни и видишь только это. Знаешь, все равно хочется знать, а что внутри? Где-то семья, где-то ребенок, которого не растишь. Это же как пазлы, как мозаика. Кусочки, все не расскажешь, в эфире мало времени. Что в душе?
Смятение, пустота. И не знаешь, что там должно быть. Думаешь, что может быть хорошая работа, хорошая машина, правильное отношение к семье. Может быть, это заполнит эту пустоту. И на какое-то время он действительно помогает, когда ведешь себя определенным образом правильно. Ну, просто долго не можешь вести себя правильно. По-другому жить не можешь. У тебя есть греховный комплект, и ты этому раб. Ты сначала пришел, там, может быть, попытался перестать употреблять наркотики, перестал ездить, встречаться с девушками там, и так далее, с другими какими-то. 2 недели пожил дома, и все. И не знаю, каким-то образом опять туда, в это все. Раб, раб греха. Двойная жизнь. Больно. Больно, и уже ложь имеет последствия определенные. Семья рушится, и столько горя вокруг себя причиняешь. Но ничего по-другому жить не можешь.
Скажи, а если бы на тот момент, я так понимаю, мы с тобой, у нас еще есть немного времени, мы продолжим, ты расскажешь вот этот эпицентр, вот эту доминанту, вот этот момент, когда ты стал давать задний ход и под влиянием чего? А скажи, вот на тот момент, если бы кто-то оказался рядом и сказал тебе, чем можно заполнить, это факт, что сработало бы, или не факт? Или должно подойти время, когда срабатывает?
Так, в моем случае это была полнота времен, потому что Господь, он стучался неоднократно. Первым сроком в тюрьме так получилось, что я сидел с православным священником. Там я в руки взял Евангелие.
А что со священником было? Чего он там был?
Ну, у него двойное убийство. Там ситуация такая. Он шел в один из праздников христианских. Ну, все равно у православных это нормальное явление в состоянии алкогольного опьянения, легкого в таком состоянии воодушевленном, что ли. И зашел в какую-то кафешку, и Христос воскрес, поприветствовал так всех громко. Ну, кому-то это не очень понравилось, завязалась драка, его побили. Вот он сходил домой, взял нож, вернулся, и с его слов, вот, ну, буквально в процессе вот этой вот потасовки 2 раза махнул ножом, и 2 человек лишил жизни. То есть тяжелая ситуация, вот, страшный грех, но я вам хочу сказать, что этот человек определенное влияние на меня произвел.
То есть Евангелие он таки внес,
да,
на себе в тюрьму.
Да, то есть он... Когда он заговорил со мной о Слове Божьем, меня интересовали тогда притчи. Я очень хотел стать умнее, мудрее. Он говорит, что вот притча Соломоновы самая мудрая, что может быть. И дал мне... Я взял где-то Новый Завет гедеоновский, маленький, синенький, и спросил, а это можно читать? Это не ересь, потому что что-то тут нет ничего православного такого. Тут ни символики, ничего. Он говорит, вот видишь, написаны канонические книги Священного Писания. Он говорит, это можно читать, читай. Это был один момент. Было трудные времена в 90-х, и нашу квартиру пятикомнатную в многодетной семье снимал пастор, который приехал с Австралии, баптист. Отец 5 детей, я с ним не общался, но я думаю, что этот брат за меня молился, наверное, не только за меня, за всю мою семью.
Миш, ты рассказывай сейчас рассказывай эти звоночки, потому что они звенят очень у многих на пути, а просто люди их не слышат. Еще что-то было?
Был у меня такой один друг, не из преступников, а из такой неформальной молодежи. Он уверовал во Христа и стал православным. И я после очередной отсидки вернулся, когда у меня такое побуждение было как-то оберечь себя, может быть, чему-то научиться, побыть в каком-то уединении. И я слышал, что он там монастырь, вот все такое. Я к нему приходил и просился ему даже. Вот у меня уже были такие побуждения, как-то уже стремление к Богу какое-то было. Было, но, знаете, это все было такими временными вспышками какими-то. Я принимал другие решения.
И тем более это никак не сопоставлялось, что вот Бог и вот твоя зависимость как-то где-то они могут пересечься и что-то может измениться. В смысле даже зависимости. Это не было еще этой мысли.
Нет, я даже, когда поехал в центр реабилитационный к евангельским христианам-баптистам, я еще как бы ехал туда не вот прям к Богу. У меня какое-то подсознательное было такое ощущение, что надо ехать. Но я еще... На меня повлияло, знаете что? На меня повлияла жизнь человека, его взгляд, его глаза, его слова, его поведение после того, как вот он из подобного места приехал. То есть это была девушка... Мы с ней очень часто пересекались на этих наркоманских мутках. И она приехала, знаете, без мата в устах, без сигареты, с другими глазами, другая личность. Я ее знал очень хорошо. И, знаете, есть такое выражение: «За чек героина маму родную продаст». Вот это о ней было. Она совсем другая приехала. Мне это показалось очень удивительным. Я стал к ней приглядываться. И, если честно, ждал того момента, когда она позвонит или встретит меня на улице и попросит поучаствовать меня там в каких-то совместных замутах наркотиков, да. Этого не происходило, меня это очень... И потом была вторая такая личность, сосед мой тоже, с ним травились одно время. То есть меня привлекло что-то такое чистое и для меня на тот момент неведомое, то, во что я никак не мог поверить, то, что я увидел в тех, кого изменил Господь.
Спасибо, Миша, еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор.
Встретил тебя на краю земли, у конца дорог. Что-нибудь скажи, я не видел снов и не слышал слов. В этой суете лишь один твой взгляд, лишь один твой вздох. Слезы по щеке, я знаю, ты рядом. Что-нибудь скажи, я верю, я помню. Путь мне укажи. В колыбель ветров, в темноту земли долго я шел, в основание звезд, в глубину морей. Чтоб тебя найти, лишь один твой взгляд, лишь один твой миг. Радость на заре, хочу быть с тобой, сердцем в небесах, руками на земле. Я знаю, ты рядом. Что-нибудь скажи, я верю, я помню. Путь мне укажи. We'll be right back.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Михаил. Миша, вот ты просто рассказываешь. Каждый раз у меня что-то как в первый раз. Вот здесь, когда у меня гость. Ты говоришь, вот этот звоночек был. Вот в тюрьме священник со мной сидел. Вот девушка приехала из репцентра, новенькая совсем. Еще что-то. Просто покров над тобой виден. Вот не рука Бога, а целое какое-то одеяло, простыня какая-то. Кажется, что Бог тебя не выпускал из поля зрения.
Мне служитель в репцентре сказал такую фразу, что Господь меня по-особенному любит. Это даже проявилось. Есть, знаете, определенный формат, определенные законы, правила пребывания в центре реабилитационном. И у меня так вот по благодати Божией даже получалось, ну, я не говорю, что я нарушал режим, что я грешил, а смысл в том, что, например, в ходе моей реабилитации нам даже всем центрам довелось быть в новогодние праздники в гостях у одной семьи, то есть такие неординарные такие происходили события для подобного такого вот формата реабилитационного, да, но это такой незначительный пример, а если вспомнить свою ветхую жизнь, сколько раз, что называется, смерть.
Ну, рука отрублена была не у тебя, а у Марата, да, как его там звали?
Марат.
И будто Бог знал, что Марат все равно не примет решение, что Марат без руки, он все равно уйдет в другое место, и рука тебе осталась.
Да, Марату, может быть, надо было Евангелие-то рассказать бы. Я сам не знал, что рассказывать тогда. Я очень часто вспоминаю те души, которые были мне дороги по ветхой жизни, сколько ребят погибло в наркотической зависимости, в тюрьмах, сколько их потеряно. И это были, ну, хорошие парни, душевные парни, которые могли бы быть с Господом. И я уж не знаю, почему Господь... Я просто сожалею о том времени, что я действительно раньше не уверовал и не мог тогда нести это Евангелие, рассказывать. Своим образом жизни не мог свидетельствовать.
Знаешь, я записала сейчас одно предложение из всего, что ты сказал. Там в душе была пустота, и я не знал, что там должно быть. Ты говоришь, хорошие были парни. Все то же самое. Они были хорошие, они даже способны были на какой-то подвиг. У них было пусто в душе, и они не знали, что там должно быть.
Это точно, да. А вот продолжить, если тему Божья рука была надо мной, еще и, знаете, сколько раз было аварии, и стреляли мимо, и как бы такие ситуации были, что Бог берег. Знаете, хочу рассказать одну ситуацию. Это была, кстати, ситуация, когда я первый раз в жизни, по-моему, единственный, я ударил свою собственную супругу на тот момент. Значит, смотрите, какая была ситуация. Люди одни, значит, сделали наводку на одного наркодилера. Там была крупная сумма денег, большое количество героина, без которого мы уже на тот момент жить не могли. И мы хотели его ограбить, то есть этого человека. Но там один такой нюанс, те люди, которые как бы предлагали эту, так сказать, в кавычках, работу, у них тоже был определенный замысел по отношению к нам. Они хотели по результатам этого набега такого, так как бы с нами тоже расквитаться, убить нас, да, с подельником, чтобы, ну, и добычу, и то, что у нас было, у нас там машина новая была хорошая. Вот. И знаете, произошло такое событие, я в этом тоже вижу руку Божью, когда я уже готовый был выезжать на это преступление, за мной ребята заехали, значит, машина, оружие у них. Я говорю, до свидания собственной супруге, ухожу в подъезд, и она убегает за мной в слезах. И такого никогда не было. Это не было характеристикой ее какого-то поведения. И во двор в этот момент въезжает милицейская машина. Она начинает, что называется, истерить, кричать. И я ей говорю, ну, иди домой, то есть я ее не слушаюсь. Она мне предлагала, ну, видно, предчувствие какое-то было остаться, никуда не ехать. Вот, то есть оружие в машине спрятано, маски там в карманах, все готовы к этому действию нехорошему. И она идет на такой шаг, она начинает кричать: «Милиция убивают». Представляете, какая картина? То есть я с оружием, тут стоит машина с подельниками, и она выбегает и кричит, истерит, цепляется в меня. То есть я вот тогда ее ударил. Вот это было единственное на моей памяти, что это было. Я даже в этом вижу руку Божию, потому что тот факт, что я ударил, на меня так повлиял, то есть такой был порыв душевный. Я подошел, говорю: ребята, я никуда не еду. Я отказался. Я не поехал, а если бы я поехал, страшные могли произойти вещи.
Миша, вот репцентр, обратную сторону медали. Сейчас расскажи. Сразу покаялся, долго. Каким образом ты поверил, что есть Бог, что Бог имеет к тебе какое-то отношение, или ты к Нему, что Бог на самом деле любит, и что это выход?
Давайте я стих прочитаю. Стих написал. «Как к покаянию Бог привел меня. Он показал мне, какова душа моя. Реально прожитая жизнь Спасителя Христа явила мне, какая чистая, богоугодная Его душа. И стало ясно, любит Бог меня. Вот озарил, и стало ясно, из чего же соткан я. Горит огнем желание греха, смердит тем злом, которое вокруг всем причиняю я. Как ты уродлива, душа моя! Тебя воспитывал твой враг, дьявол, сатана. Тебя, душа, возненавидел я. Господь, как страшно осознать, что это я. Ответил мне Господь: тебя усыновляю я. Отцом, царем и Богом признавай меня. Теперь Христос, душа твоя, я духом воспитаю нового тебя». Это вот вкратце такое, что, собственно, со мной произошло.
Ты привыкал к себе, к новому, или это было озарение? На самом деле по-разному у людей. Знаешь, девушка, которая мне тебя посоветовала, Ирочка, да, вот для
Ирина,
программы.
Ирина, да.
Она, вечером помолились о ней, ночью она была в каком-то смятении невероятном и тоже стала сама молиться. А утром встала, вышла во двор и увидела краски природы, увидела зеленый цвет, синий цвет неба. То есть ее покаяние было в одну ночь и перемена. Но бывает по-другому.
Бывает по-другому, потому что со мной было по-другому. Для меня покаяние не было таким, может быть, сильным эмоциональным каким-то прям вот всплеском, и все поменялось. Для меня покаяние было решением. И Господь очень долго трудился над
то
этим.
То есть для того, чтобы принять решение, нужно уже узнать текст Писания. То есть ты стал слышать, что хочет Бог от тебя.
Совершенно верно. Вот эту картину, которую Бог рисует в Священном Писании, то, что человек грешник непрощенный, идущий в ад, и независимо, хороший он или плохой, все согрешили, лишены славы Божией. Все мы считаемся хорошими. И вот я ставил, говорю уже себе, оценки постоянно, да, четверки и пятерки. Когда я на Христа посмотрел, я себе оценку поставить не смог. Я принял решение покаяться перед этой
личностью.
Впервые,
да, ты себе не смог положительную оценку
поставить?
Конечно, нет.
Если сравнивать себя с соседом-наркоманом или с убийцей, это можно себе ставить хорошие отметки. Если сравнить себя с Господом Иисусом Христом, перед этой совершенной личностью можно только
покаяться. Миша, а как ты умудрился не сравнить себя с кем-нибудь из реабилитантов? Вот вопрос. Это так часто бывает?
Почему? Я сравнивался с реабилитантами. Но, вы знаете, так как так получилось, я даже другим реабилитантам об этом говорю. И вообще хочу сказать это всем христианам и всем младенцам во Христе. Не надо смотреть на людей. Будете смотреть на людей — люди несовершенные. Смотрите на то, что вы видите в этих людях. То, что их не характер отображает, где Иисуса Христа. Вот это правильно, на что надо смотреть. А если мы будем смотреть просто на людей, все люди несовершенные. И вот для меня это один из основных таких принципов взгляда на людей. На людей грешных, с которыми я себя сравнивал, ставя себе хорошие отметки. То, что нужно увидеть, это ты такой же. Ты точно такой же, ты ничем не отличаешься от этих блудников, от этих убийц, от этих предателей. Ты тоже предатель, ты тоже блудник. И это видно только тогда, когда ты сравниваешься с Иисусом Христом. Нельзя смотреть на людей. Когда апостол Павел говорит: «Подражайте мне», он имеет в виду подражание в том, что от Бога, что от Господа. А у всех остальных, которые не Иисус Христос, у них есть свои несовершенства. И мы обязательно их увидим.
То есть мы можем у людей брать лучшее. Как ты говоришь, девушка приехала во двор там вот из репцентра, да, ты что-то увидел. В репцентре наверняка на ком-то что-то ты увидел. То есть что-то лучшее, то, что хотелось бы иметь себе, можно брать.
Вы представляете, в репцентре нахожусь, со мной сидит наркоман, бомж, алкоголик. Люди такого социального статуса, не очень хорошего. И казалось бы, что может быть общего, и даже если смотреть по плоти на служителя этой реабилитации, который там был, я первый вопрос, который себе задал, когда я его увидел, чему этот человек меня вообще научить-то может. Но вот это вот Божье благословение, присутствие Божье Духом Своим Святым, вникание в Священное Писание, смирение пред волей Отца Небесного, да, в итоге стало результатом такой доброжелательной, братской атмосферы. Вот сидит вот эта нечисть, я наркоман, еще один наркоман, бомж, и рядом бы руку не подал бы никому из них, может быть, по ветхой жизни. Но здесь было то, что я еще думал, вот я вернусь в свою семью, и если такой же свою многодетную семью, я не имел в виду уже семью, жену, ребенка, и я почему-то думал о матери, о брате, о сестрах, да. Я думал, что вот когда я вернусь, вот в моей многодетной семье будет так же хорошо. Но, к сожалению, я один верующий пока у себя в семье, я очень надеюсь, что пока. Вот. И нету того, что нас объединяло там, вот в этой среде вот этих вот социально неадаптированных, нехороших людей, было то, что я нахожу в церкви, Дух Святой.
Знаешь, очень много вопросов, которых я бы еще тебе хотела задать, которые я бы я тебе задала, послушала бы ответы, мне интересно слушать было. Но время нашей программы подходит к концу. Единственное утешение в том, что ты к нам сможешь через год, может быть, еще раз прийти.
Зовите, конечно, зовите.
Спасибо большое, Михаил. А я напомню всем, кто нас слушал. В эфире была программа «Выбор» и провела передачу Наталья Чернякова. А наш гость сегодняшний – Миша Федоров из Московской Евангельской Церкви. Миш, спасибо большое.
И вам спасибо, да благословит вас Господь.
До свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать регулярно наши программы, предыдущие программы, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Всемогущий Бог великий, всемогущий.